до рождения, вот тебе и все. А это два народа, к Малахии обратитесь сразу. И Павел оттуда берет, Исава возненавидел и предал горы его уничтожению. Это же народ имеется в виду, не просто вот так захотел Бог. И хотя бы если так по их, то Бог там не сказал, что я погубил Исава, правда? А просто возненавидел, предвидя его дела. Читаю и дальше. Значит, второй принцип, обусловленное избрание. Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати и в результате погибнет. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. Это все второй принцип. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. Бог способен предузнать эти действия. Принятие или отвержение Христа самим человеком – решающий фактор в деле его спасения. Вот это обязательно запишите. Принятие или отвержение Христа самим человеком – тире – решающий фактор в деле его спасения. Потому что со стороны Бога все сделано для спасения. Человек не может спасти себя. Но ты теперь принимай человек, и ты теперь ответственен за свое спасение. Последний раз читаю. Бог способен предузнать эти действия, принятие или отвержение Христа самим человеком, решающий фактор в деле его спасения. Третий принцип. Всеобщее искупление. У Кальвина ограниченная благодать. Помните, да? Всеобщее искупление. И самое главное место 2 Коринфян 5:15. Христос умер за кого? За всех. Давайте не забудем это. Христос умер за всех. Всеобщее искупление. Но искупление относится только к тем, кто принимает Христа верою. Опять условия. Христос умер за всех. Но искупление относится только к тем, кто принимает Христа верою. Все с условиями. Все с условиями, да. Поэтому как здесь переплетается вера без дел мертва, а дела по вере. Правда, братья, да? Мы потом будем рассуждать. Делами мы не спасаемся, но не подтверждают истинную веру. Значит, но искупление относится только к тем, кто принимает Христа веру. Записали. Четвертое. Возможность противостать спасающей благодати. Там неотразимая благодать. То есть, кто предопределен, никуда ты не денешься, примешь. А тут воля свободная. Четвертое. Возможность противостать спасающей благодати. И пояснение такое. Дух Святой, предлагающий спасение человеческой душе, может быть отвергнут человеком. Дух Святой, предлагающий спасение человеческой душе, может быть отвергнут человеком, так как он имеет свободную волю. Дух Святой, предлагающий спасение человеку, может быть отвергнут им, так как он, человек, имеет свободную волю. Большинство делайте наметки, чтобы только вам было понятно, а потом уже будете прорабатывать. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасти его будут безуспешны. Вот этот очень интересный пункт, правда? Это все второй. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасения будут безуспешны. А вот так. Отклик на спасающую благодать Божию. Дух Святой сеет семя, но семя должно в сердце быть посеяно, воспринято. И я еще на благовестии говорю, полейте слезами покаяние этот росточек, и он вырастет. Дух Святой, предлагающий спасение человеческой душе, может быть отвергнут человеком,
так как он имеет свободную волю. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасти его будут безуспешны. Имейте веру какую? Божью. И бесы веру затрепещут. А вера Божья что? Покайтесь и веруйте во что? В Бога? В Евангелие. То есть я могу быть спасенным. Я тоже любим Богом. И Иеремия 31:3. Издали явился мне Господь и сказал, что любовью вечной я возлюбил тебя. Бог лицемер или нет? Ни в коем случае. Бог всех любит. Отец любит старшего сына и младшего сына. Он всех любит. Поэтому Бог любит грешных. Бог, он как назван? Друг кого? Мытарей и грешников. Иначе вообще не укладывает у нас много, если мы будем следовать доктринам кальвинизма. Значит, друзья, еще повторяю. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасти его будут безуспешны. То есть поверить в спасающую благодать, в Евангелие, не только в Бога и в Христа, а что я могу быть спасен, меня Бог любит. И дальше. Свободная воля играет решающую роль в спасении человека. Абсолютный принцип, который нам надо принять. Свободная воля играет решающую роль в спасении человека. В противном случае человек не ответственен за себя. Если микрофон так создан, и вот он сейчас будет брахлить, я его буду бить, правда? Или как он язычник своего идола берет и лозой бьет. Это абсурд, понимаете? И поэтому я ответственен за спасение. И каждый. И Бог меня создал не компьютером, не микрофоном. И чудо-то, что мы по образу и подобию созданы. Образ – это бессмертие, триединство, подобие – святость. И Бог это создал уже нас такими. И Он не будет нас переделывать, перестройками заниматься. Мы такие созданы, со свободной волей. Адам упал, да, согрешил. Но у нас остается возможность принять или нет благодать. Вот на Кавказе был очень интересный случай. У проповедника дочь ходила в собрание, крещение приняла, поступила в техникум, и отпадение началось. Уныние, не хочет молиться, потом в собрание не стала ходить. И отец со слезами: «Доченька, расскажи, в чем дело, доченька». И она тогда говорит: «Папа, я приткнулась». На чем ты приткнулась? Но это было еще атеистическое время. Говорит, пришел лектор. При всех читал лекцию. Говорит, говорят, что вы верующие. Да, верующие. Можно вам задать при всех вопрос? И мне бы лучше сказать, что я еще не такая сильно подкованная. Ну, а я сказал, да, Библия на любой вопрос отвечает. Ну, а коварный вопрос атеист тогда был такой. Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который он сам не поднимет? Коварный, софистический вопрос. Да. Вот когда кто в камеру приходит, там прописка, эти блатные устраивают, тоже куда ни кинь, ты попадаешь. Поэтому там лучше сказать, знаешь что, милый, оставь это для себя, я христианин, и мне эту мерзость не надо. Хочешь бить, бей. Сумка моя нужна, возьми сало, поешь. А мерзость эту мне не надо. И это то же самое, понимаете? Может ли Бог, всемогущий, если Он, всемогущий, да, всемогущий Бог создать такой камень, который сам не поднимет? Я помню, когда мне в студентах задали камень, этот вопрос, я еще не был тоже так утвержден, все. Я говорю, а вы атеист? Да, я атеист. А вам можно задать вопрос? Пожалуйста. А может ли атеист свить такую веревку, на которой он сам повесится? Ух ты какой! Он отложил этот вопрос. Но вот смотри, тут противоречие. Тут один осел, а тут два осла. Ведь противоречие. Ой, миленький, я ж истину ищу. И когда я ищу истину, я за ослами не иду. Так вот и не надо идти за ослами-то. То есть дает возможность, за кем ты идешь. Я вот я и не иду. Ну это так, братья. Но тут как было. И вот эта дочь рассказала отцу. Он говорит, доченька, и ты приткнулась? Да, папа, приткнулась. Туда и сюда подаешь. Или Бог не всемогущий, или не может поднять, понимаете? Да этот камень давно создан, доченька. И Бог его никогда не поднимет. А какой, папа, камень?
Это камень называется свободная воля. Бог не будет его у нас отбирать. Вот дальше мы будем с вами проходить некоторые высказывания. Всякая насильственная, навязанная любовь – это не любовь. И получается, Бог нам навязывает свою любовь, да? Нет. Он знает наш, все это мы чистосердечно откликаемся, вот то. Этот у нас осталась свободная воля, братья. Да, мы потеряли возможность сами себя спасти делами, правильно, законом, правильно, все. Но нам подарена спасающая благодать, и нам теперь принять эту благодать. Значит, мы с вами остановились на четвертом принципе, да? Возможность противостоять спасающей благодати. Так? Теперь пятое. Возможность потерять спасение. Скажу прямо, что сам Арминиус в то время боялся высказать свои взгляды так. Он оставил вопрос открытым, понимаете? А этим самым открытым он сказал, что можно его потерять. А уже его последователи прямо сформировали. Теперь, значит, так у Арминиуса так. Возможность потерять спасение. Если человек ответственен за возможность прийти к спасению, то он ответственен и за сохранение своего спасения. Тезис логичный, да? Если я ответственен за то, чтобы прийти к спасению, значит, я ответственен за то, чтобы и сохранить спасение. Если мне Александр Васильевич дал $300 и говорит, сохрани, а я потерял, то что? Или помните, так говорит, притчи там приводит, вот сказали мне пленного хранить, да, а раб твой занялся делами, и что? Потом убежал пленный, ну, говорит, суди себя сам этим, да? И тут, если мне подарили, дали на сохранение, я потерял. Я виновен? Виновен. А если мне подарили дорогой подарок, драгоценную вазу, я хранил, а потом сам стал обращаться небрежно, уронил и разбил, то что? Разбивается подарок. Я помню, Павел Тимофеевич, где он у нас хоть, а? Вышел, да? Приводил пример, там говорит, на Урале один муж, а жена верующая, но он любил подледный лов. У нас там озера на Урале большие, лунку продавливают и ловят хорошо. Но он говорит так, наловится на Урале, что еле идет. И он говорит, раз пришел, крючки распущены, прям в сапогах, и прям ходит туда. Повернулся, крючками вазу зацепил на грох и разбилась. А жена на него такой грохот тоже еще больше. А потом пресвитер побесил, говорит, как ты обращаешься? Он же никогда не будет верующий. И вот очередной раз пришел, он тоже так пьяный, тоже что-то натворил. Ну, думал, сейчас грохот. Она говорит, милый мой, ты успокойся, раздевайся. В доме могут быть всякие, ну раздевайся, ты устал. Он от изумления говорит, сел на пол. От изумления, что вместо грохота. И потом, через некоторое время все-таки он уверовал. Ну, это я так, маленькое вступление. Знаете, для чего делают? Чтобы немножко не устали. А сейчас опять слушайте, хорошо? А? Уже перерыв, да? Друзья, перерыв или чуть-чуть еще? Да нет, наверное, еще рано. Час всего прошел. Да, я потому что боюсь, я вообще не успею тогда. Значит, пятый принцип. Возможность потерять спасение. Если человек ответственен за возможность прийти к спасению, то он ответственен и за сохранение спасения. Дальше. Многие армяне верят в то, что рожденный свыше человек может потерять спасение. Значит, многие армяне, я вам хочу быть справедлив, что сам Арминиус оставил этот вопрос открытый. Некоторые полагают, внимательно послушай, что согрешая человек каждый раз теряет спасение и опять приобретает его только при исповедании греха. Значит, исповедание греха – это не какой-то привнесенный нашим братством принцип.
он вытекает из здравого учения. Если человек согрешил и во грехе остается, он ответственен или нет? Солнце да не зайдет, что в огне вашем. А 1 Иоанна 1 глава 7-9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, прав, что? Простит нам грехи наши. И поэтому очень логичный вывод, что человек, согрешая, теряет спасение. Но исповедуясь, он вновь приобретает. Но ему не надо идти опять к Богу, заключать контракт, у него все заключено. Мне задают вопрос, если там муж с женой жили, она за неверующего вышла, а была член церкви, а потом возвращается в церковь, муж умер. Мне даже спрашивают, ей что, опять крещение принимать? Я говорю, да нет. Когда вы в ЗАГСе получили свидетельство брачное, потом жили, поссорились с женой, потом помирились, вы же не идете опять в ЗАГС, правда? Мы помирились, дайте нам брачное свидетельство. Вы просто помирились. Поэтому здесь восстанавливаются наши отношения, как только человек исповедовался пред Богом. Но исповедание – это обязательно. Ну, вот эти 5 принципов, да? Теперь давайте беседовать дальше. Значит, самая большая беда случилась, когда церковь после Константина стала государственной, и постепенно она стала на себя брать спасающую роль. Там даже придумали индульгенции, вы это все знаете, да? Даже вот в Цюрихе, как раз в Швейцарии, был такой до Цвингли, правда, еще случай, когда приехал знаменитый монах католический продавать индульгенции. Он продавал. Один из будущих протестантов, ну, правильно он или нет поступил, но вы же сами судите, подошел к монаху, а его вот много окружают, говорит, а вот такой страшный грех прощается у вас или нет? Какой? Избиение монаха. Есть такая индульгенция? О, это страшно дорого стоит. Ну а сколько? Он назвал цену, ему кладет и давай дубасить. Ну, я не знаю, как он поступил уже, но тот абсурд, конечно, протестовало все сердце человеческое, понимаете, до чего додумались они. Купи индульгенцию и получаешь прощение грехов не только этих, но которые сделаешь. Вот поэтому и была вот эта реакция Мартина Лютера, Кальвина. Это была положительная реакция. Поэтому я говорю, не все мы будем перечеркивать. Оправдание, спасение только верой. Значит, свое основное учение Институт религии Кальвин написал, когда ему было всего 27 лет, имейте в виду. Это молодой человек. Но вот они так остались руководство для многих. Учение Арминиуса воспринял знаменитый проповедник Джон Уэсли, или Уэсли в некотором переводе. Джон Уэсли, основатель методизма. Поэтому, вот, когда мы беседуем с американскими профессорами, говорят, у нас есть процентов 10-15, которые придерживаются учения Уэсли. Ну а Уэсли, мы знаем, что это очень положительно, значит, есть там те, которые не только кальвинисты. Я вот прошу записать одно такое понятие – сотерология. Что такое, знаете? Сотерология. А учение о конце мира как называется? Эсхатология. А сотерология – учение о спасении, чтобы вы имели, потому что вы будете встречать его в других. Учение спасения. Вот это все учение кальвинизма. Сотерология, через Е, сотерология, сотерология. Ну, а теперь будем некоторые места приводить. Я попрошу вот Александра Васильевича, чтобы быстро открывать, чтобы подтвердить свободу воли Священным Писанием. А сейчас уже думайте и рассуждайте. Но это писать еще будем много, имейте в виду. Значит, 1 Иоанна 11, 12. И евреям 6.4. 1 Иоанна 11.12.
1 Иоанна.
1 глава. Про Иоанна 1.11.12.
Ну, а тем, которые приняли верующим во имя,
да, власть
быть чадами
Божьими. Ага. И евреям 6.4.6. Значит, свободная воля.
Даже Христос говорит, а тем, которые что? Приняли Его. Это свободная воля? Безусловно. Да, власть быть чадами Божьими. Значит, власть быть чадами Божьими обусловлена чем? Принятием Господа Иисуса Христа. Свободная воля Евреям 4:6.
Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему.
Ага. Тут сразу два пункта. Во-первых, свободная воля и возможность потерять что? Спасение. Братья, думайте, пожалуйста, так или нет? Принявшим, покаявшимся, отвергнувшим, это все свободные воли, это все наши действия. И их уже невозможно обновлять. Это уже и потеря спасения. А теперь я вам привожу учение самого Кальвина, доводы, какие он по месту Писания приводит. И еще раз, значит, прошу вас, думайте сами. Я не хочу вас скрывать. У него есть тоже доводы. И вроде по Библии все точненько. Но вот хорошо Рогозин сказал. Вы, может, потом запишите это выражение. Сейчас пока не надо, я потом скажу. Во-первых, он сказал, что в настоящее время нет более пагубного заблуждения, чем кальвинизм. Рогозин сказал. Это удивительный человек. Это, говорю, все разутюжено, все приглажено. Улыбка на 32 зуба. И все это не то. И он так сказал. Еретик – это тот музыкант, который привык играть на одной струне. У него получается. Но он никогда, говорит, не знает науки гармонии. Как прекрасно звучит мелодия в сопровождении гармонического материала всей Библии. Поэтому мы с вами должны не на одной струне играть. Хоть Паганини он там играл на одной струне, хорошо. Но когда? Три струны обрезали у него, он играл на одной струне. А если мы имеем всю гармонию, Библию, и будем на одном месте утверждаться, это будет неправильно. Поэтому я привожу места Кальвина, а вы думайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, значит. Ну, Иоанна 3 глава, 5-6 стих, это ясно. Кто не родится от воды и духа, что? Не войдет в Царствие Божие. Да, и не увидит. Это мы принимаем то же самое. То есть он хочет сказать, что у человека ничего не осталось для того, чтобы иметь собственное спасение. Мы тоже это принимаем. Второе место. В Римлянам 8:8. Пожалуйста.
Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Ефесянам 4:17-18. Значит, человек плотской остался, да? Во плоти есть что-то доброе? Нет. Богу угодить не можешь. Мы тоже с этим соглашаемся, правда? Мы знаем, что нужна спасающая благодать. Ефесянам 4:17-18.
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их.
Ну, то есть ничего доброго. Значит, Римлян 3:10-12. То есть здесь полная потеря возможности приобрести спасение человеку самому, но чтобы вы поступали опять свободной волей. Правда, Павел? Вы поступали. Опять наши действия. Римлянам 3:10-12.
Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного.
Это мы да и аминь скажем. Да, в человеческой природе нет ничего доброго, да. Спасение только от Бога зависит. Человек потерял возможность спасти себя, мы этим соглашаемся. Но спасительную благодать он должен принять или отвергнуть. Еще Филиппийцам 2:13. Это все места, на которых базировался Кальвин.
Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению.
Угу. Только Бог. Только Бог спасает. Да. Но когда эта благодать к нам приходит,
мы имеем право принять или отвергнуть. Арминиус приводит место. Римлянам 10.5.
Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им.
Угу. И Матфея 5.48. Вот смотрите, какая логика.
5.48.
Ага, сейчас я поясню немножко. Значит, исполнивший закон жив будет им. Арминиус говорит, если у человека не осталось свободной воли, не осталось способности выбирать добро и зло, зачем Бог будет давать ему закон? Представляете? Зачем я буду писать закон моему Тобику, простите, в конуре? Вот такой или такой, понимаете? У человека есть это. Избрать добрый или поэтому Бог и дает закон. Зачем? По причине умножения беззакония. Так ведь Галату написано. Чтобы человек как-то одумался. И вот 5.48 еще.
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Хорошо. Все, пока что. А это призыв к чему? Будьте совершенны. Так, Боже, ты меня совершенным или несовершенным создал, как я могу быть совершенным тогда бы противодоводу, да? Нет, позволь, я тебя создал по образу, подобию. Ты иди к совершенству. Это опять свободная воля. И вот еще такой тезис Арминиуса. Запишите. А? Ну, дальше мы больше будем. Пока на эти два основания. Вот сейчас я еще буду раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мест приводить. Вот сейчас на эти тезисы. Значит, на тезис. Покаяние – действие человека. Возрождение – действие Бога. Вот у него такой прям конкретность абсолютно. Покаяние – действие человека. Дух Святой побуждает нас к покаянию. Но покаяние – это наше действие. Покаяние – это что? Повернуться, да? В разуме, в воле, в направлении. Это мой поворот должен быть. А возрождение совершает Бог по искренности моего покаяния. И Бога не обманешь, правда? Лукаво я поступаю или нет?
Когда мы говорим, что Бог дает покаяние, это неправильно. Правильно, я дал ей время покаяться, дал возможность покаяться.
Да, и Бог дает покаяние. Да, время именно. Ну и Дух Святой, если стою у двери и стучу, дает возможность. Но
так
ты же должен.
Возможность покаяния. Да. А пока если нет, это мне решение.
Все равно мое решение, да. Все равно. Пока я. А? Ну не даст ли. Невозможно, я настолько согрешил. Невозможно обновлять. Понимаете, потому что Дух Святой стучится в сердце. И Дух Святой производит это действие. А если я настолько отступил, и вот грех против Духа Святого, поэтому у меня уже возможности нет, я ничего не смогу сделать. Вот в этом плане, наверное. Да? А?
Последнее зависит не от желающего или от
желающего. Ну, правильно. Спасение. Делами мы уже ничего не произведем. Нам спасающая благодать. Явилась благодать спасительной для кого? Для всех человек. В этом и есть Бог милующий. Спасительная благодать. Но принять благодать или нет, это мое дело. Спасение только от Бога милость. Он Бог может и не помиловать. Мы уже все подписаны нам смертный приговор. Все согрешили, все. Но Бог милующий. И милость превозносится над судом. Вот в этом плане. Так, пожалуйста, места Матфея 5, 12. Давайте вот эти места будем.
Радуйтесь. Это? И веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде.
Значит, две притчи перед этим он приводит. Притча о динариях. Каждый получил динарий, да? Но каждый ждал работы, правда? Он хотел работать, но его не наняли, так? Поэтому каждый должен желать спасения.
искать спасение. Нет, я просто как перед этим, что приводится. А дальше притча о талантах. Нет, ну я вообще говорю, какие раньше он притчи приводит. Что в этом проявляется наше свободное действие. Велика ваша награда, понимаете? То есть это наше действие. И награды будут разные. Вот, например, Даниила, Даниил 12.3. «И разумные будут сиять, как светило на тверди небесной, и обратившие многих к правде, как звезды». Разные награды. В талантах притчи разные награды, правда? Одному 5 городов, а одному и один, что имеется. То есть он этим доказывает полное свободу действия, что спасение получить один динарий. Или даже вот кто из чего строит, помните, да? Из какого? А кто из соломы, из что? Сгорит строение. Но сам что? Спасется как бы за ней. Это тоже трудное понятие, но почему он сам спасается? Он искренне строил. Мне вчера брат спрашивает. Он искренне строил. У него ничего не получилось. Был пресвитером, сняли служение, община рассыпалась. Ну, Господи, прости. Спасается он или нет? Спасается, хотя награды никакой не получает. А здесь действие. Или ты спасение жаждешь, или награда. Значит, остается полная свобода воли и в награде, и в спасении. Вот в каком месте он приводит. А второй мост, вот, евреям 6.10. Пока он ищет, я скажу, Откровение 2.10. Ну, всем нам известно, что «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Условие есть или нет? Безусловно. И верен докуда? До смерти. А не будешь верить? Опять 10 глава к евреям, праведной верой жив будет. А если кто поколеблется, что? Не благоволит, пожалуйста.
6.10. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым.
Опять обширные действия. Труд любви, послужив, служа. Дальше 2 Тимофея 4, 7, 8. 2 Тимофея 4, 7, 8.
Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья.
Ну, все знают, да? Римлянам 6.23. Есть тут свое действие? Подвязался, совершил, сохранил. Есть наше действие или нет? Огромнейшее.
Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Вот это выбор нам дан или нет? Безусловно. И Моисей очень хорошо поясняет в 30 главе Второзакония, 19 стих. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие, избери». Вот, ты сам избираешь. Еще 2 Фессалоникийцам 1, 8, 9. 2 Фессалоникийцам 1, 8, 9.
Пламенеющем огне совершающего, имеется в виду явление Иисуса Христа с неба с ангелами сил Его, пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его.
Значит, пламенеющий огонь наказания. Бог был бы несправедлив, если кого-то бы сотворил для погибели, а потом бы грешник сказал: «Господи, за что ты меня судишь?» У Белого престола 20 глава Откровения. Человек ответственен за свой грех. Вот здесь еще мы проведем места Матфея 3.16, то есть всеобщая благодать. Это всем нам известно, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, да? Иоанна 3.16, да? Иоанна 3.16, простите. «Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь». Всякий. В этом слове «всякий». Помните,
У Билли Грэма такой был случай, негр говорит, что-то написано там про негра, да, читай, ибо всякий. А где про негра? Вот всякий читай, там про негра написано. Поэтому это абсолютное спасение, всеобщее спасение. И Иоанн 2.2. 1 Иоанна 2.2. 1 Иоанна 2.2. Ага.
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
Есть тут ограниченная благодать или нет, Кальвина? Ограниченная благодать или всеобщая?
За грехи всего мира.
Всего мира. И еще Титу 2.1. Ибо явилась благодать Божия, спаситель для всех человеков, вот, братья. Поэтому здесь абсолютные такие места, которые подтверждают всеобщую благодать. Бог был бы несправедлив, если бы Он послал Христа умирать только за избранных, а не дал шанса другим для покаяния. И вот здесь это слово приводится Арминиуса. Истинная любовь никогда не навязывает себя насильно. Истинная любовь никогда не навязывает себя насильно. Ну вот еще сейчас так много мест пройдем, а потом немножко отдохнем. Доводы кальвинистов о невозможности потери спасения и возможность потерять спасение. Просто места Писания. А вы мыслите. Значит, доводы кальвинистов имейте в виду. Римлянам, ну я на память это сейчас место скажу, а ты найди Иоанна 10, 27, 29. Ну, Римлянам, 8 глава с 35 стиха. Помните там, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или гонение, или голод, или нагота, или опасности, или меч, или бы как написано, за тебя вмешает нас каждый день, считает завет обреченных нас на заклане, но все себе призывали силу, возлюбивши нас. Вот здесь. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, никакая другая тварь не могут отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе Господе нашем. Вот это он берет принципом невозможности потери спасения. Братья, вот давайте подумайте, как вы употребляете это место? Что этим доказываете, а?
Что испытания, скорби не могут нас
отлучить.
Внешнее воздействие,
да.
А не внутреннее.
Я лично этот принцип употребляю уверенность в спасении. И обратите внимание, что уверенность в спасении и невозможность потерять спасение – это две разные вещи. Поэтому это принцип уверенности в спасении, да и аминь. Но это не говорит за возможность не потерять спасение. Ну, вот это так.
Все это перечисленные факторы внешнего воздействия, да. А не внутренней воли.
Да. И при том Христос никогда не перестает нас любить, даже если мы согрешили. Это да и аминь. Но вот это начало силы, вы знаете, что такое, да? Ангельские чины, да? Их 9 чинов сам апостол Павел распределил. Это пишет Дионисий Ареопагит, который уверовал в Ареопаге. Серафимы, херувимы, престолы, господство, начало, силы, ангелы, архангелы. Это все 9 чинов. Даже они не могут нас отлучить. Это да, аминь. Все во Христе совершено. Но это все надо принять и сохранить. Дальше, пожалуйста, место.
Иоанна 10, 27, 28.
29.
Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего.
Там обычно приводится только 29 стих, то мы специально сделали 27-29, потому что никто не похитит из руки моей, дай аминь, кальвинизм, да? Давайте дальше будем исследовать. Римлянам 8, 28, 30. Ну, это пока ладно. 1 Коринф 1, 8. Но Римлянам 8, 28, 30, при том знаем, что любящим Бога призвано по Его изволению все содейское благо. Ибо кого Он предузнал, тем и определил быть подобным. А кого узнал, тех и подработал. Мы вернемся к этому месту еще. То есть Он берет за основу предопределение. Но я хочу сразу, чтобы вы подумали, что не тех избрал, а тем предопределил быть подобными. Вот Рогозина будем разбирать, специальный его труд. Это предизбрание к святости, а не к погибели. Рим, Коринфянам, 1 Коринфян 1.8, да?
1.8.
Угу.
Который о Иисусе Христе, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
То есть Он сам все сделает за вас, вы не заботьтесь, Бог как бы все сделает. Так у Кальвина, понимаете? Но мы знаем всегда прекрасно, что надо и свое проявлять. Дальше, Филиппийцам 1:6. Имейте в виду, что это все Кальвина доводы.
Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.
Да, будет совершать. При нашем расположении, при нашем... Деяние 5:32, свидетель тому мы и Дух Святый, которого Бог дал кому?
Повинующимся.
А не повинующимся будет содействовать? Да никогда. Мы противление Духа Святому будем оказывать. И дальше еще Матфей 7:22-23.
Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие.
Значит, этим местом он обуславливает предопределение, безусловное предопределение. Предопределенно на погибель, я никогда не знал вас. Как ты ни старайся, ты не будешь спасен. Это ужасное место, конечно. И еще одно место. 1 Петра, 1 глава, 5 и 9 стихи. 1 Петра, 1 глава, 5 и 9 стихи.
Силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 5 и
9.
Достигая, наконец, верою вашу спасение душ.
Угу. Ну, силою Божией совершается и верою.
Через веру, да.
Ага. Ну, а вера, мы будем исследовать с вами, это сначала дар. А плод Духа есть вера или нет? Плод Духа – любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие. Что? Вера. А вот если мы плода не приносим, и плод когда? Когда посеяно семечко, поливается, взрыхляется, это кто делает? Садовник. И если мы не приносим плода веры, мы сами виноваты, то же самое. Поэтому Бог через веру все, но мы тоже должны заботиться. А теперь вот возможность потерять спасение, давайте проследим. Евреям 4:6, это мы уже, ну еще разочек прочитаю. Евреям 4:6.
Итак, как некоторым остается войти в него, то есть покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность.
Да. Значит, остается войти. Все могли войти? Все. Они вошли. Почему? За что? За непокорность. Агнца кровь в Египте всех спасла от ангела-губителя, а?
Всех.
Все вышли?
Да.
Все дошли? Дошли, но не вошли, а кто-то и в пустыне пал, правда? Поэтому опять. И посмотрите, вот Бог дает благодать эту. Кто помажет, будет спасен. А уже после этой заповеди, он говорит, душа, которая будет есть квасное, что?
Истребиться.
Спасенным, говорит, истребиться. Потому что ты ешь квасное. А наша Пасха Христос, закон за нас, посему будем праздновать не за кваскою, порок и лукас, но со пресной чистоты истины. А если мы с закваской будем праздновать, что? Истребимся мы. Поэтому тоже возможно. Даже евреям 10:26-29. Ну, мы это знаем. Ибо невозможно однажды вкусившим благого и отпавшим. Шестая, а, десятая прочитай тогда. 10:26-29, наверное, другое. Угу. Евреям.
Ибо если мы...
А,
10 глава.
Произвольно грешим.
Да, да. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников.
Возможно потерять, безусловно. Дальше Луки, 8 глава, 6-7 стихи.
6?
8. 8:6-7. Луки 8:6-7.
а иной упала на камень и, взойдя, засохла, потому что не имела влаги.
А, в общем, о семени, да?
Да.
То есть семя везде падало. И дальше, Иоанна 15, глава 1:6. Ну, Христос говорит, я есть лоза, да? А всякие ветви что?
Не приносящие
что? Мы ж на лозе, мы уже привиты, все. Это мы знаем. Теперь Римлянам 11:12 еще прослушаем.
Если же падение их, то есть евреев, богатство миру, и оскудение их, богатство язычникам, то тем более полнота их.
Угу. Значит, Господь специально продумал спасение для всех. Ветвь отломилась, на ее вес мы прививаемся, да? Ну и там дальше мы будем следовать, Павел говорит, если ты дикая привилась, то гордись, нет.
Бойся,
потому что если Бог природных ветвей не пощадил, то что, тебя? Пощадить опять ветвей. Это возможно отпасть и отломить, евреев отломились. Ну и Деяние 5:1-11, ну это Анания и Сапфира. Вы знаете прекрасно, да? Анания, Сапфира, они были исполнены Духа Святого, как вы думаете? Да, предыдущая 4 глава говорит, и исполнились все Духа Святого, да? И говорили Слово Божие, значит, это были исполненные Духом Святым. У кальвинистов, знаете, есть такой вот Ausfahrt, по-немецки называется, да? Знаете, что такое Ausfahrt? Едешь по бану и раз съезд с него. Вот. И вот Ausfahrt такой, что вот, если кто погибает, значит, он и не был избран, понимаете? Очень просто. Он и не покаялся.